Всем добрый день. Виртуальная студия школы здравого смысла продолжает свою работу. Сегодня у нас наши друзья, которых вы неоднократно видели на канале, но ректор школы здравого смысла их представит на всякий случай тем, кто их видит впервые.
Дорогие слушатели школы здравого смысла, мы рады вас приветствовать в нашей виртуальной студии. Сегодня у нас в гостях, ну, школа для них уже родной дом. Это преподаватели школы здравого смысла, два замечательных военных историка, исследователя, мыслителя, писателя. Представлю их: Владимир Анатольевич Ткаченко, Гильдебранд, военный историк, переводчик, командор ордена храма Иерусалима. Я правильно пока говорю? Правильно. И Вольфганг Викторович Акунов, военный историк, переводчик, мыслитель, офицер храма Ордена Иерусалима. Пока все правильно, да? Здравствуйте, мы рады вас видеть, рады, что вы пребываете в здравии. Вот, у нас сегодня будет очень интересный разговор. С середины фактически 16 века Россия развивалась в рамках доктрины «Москва, Третий Рим», переняв от себя величие Византии. Поскольку эта вот дуальность, она как-то, баланс этот соблюдался между Востоком и Западом, должен был быть император Востока и должен был быть, вернее, Запада и Востока, так получилось, что вот эту вот ношу на себя, имперство восточное, взяла на себя Россия. И доктрина была названа «Москва, Третий Рим». В настоящее время против этого проекта есть достаточно много возражений. Есть оппоненты, которые говорят, что этот проект фактически он сошел на нет. Есть другие проекты и доктрины, которые могут быть положены в основу российской государственности. У меня к вам в этой связи вопрос. Проект «Москва, Третий Рим и Четвертому не бивать». Он почил в БОЗе или все-таки он продолжает существовать и как-то развиваться?
Вот, ни в коем случае этот проект не почил в БОЗе. Кроме всего прочего, я даже скажу, что вот проект Советского Союза, который имел место быть, и который, можно сказать, сейчас еще доживает в виде пост советского государства российского, он продолжает этот проект «Третий Рим», в общем-то. Другое дело, что мы начинаем сталкиваться с совершенно иными вызовами, с совершенно иными угрозами. Что касается самого проекта, он жил, он есть, и, скажем так, он идентичен нашему государству и нашей культуре. И идентичен уже, можно сказать, даже не с 15-го столетия, да, когда, значит, княгиня, значит, из рода Палеолог привезла из Ветхого Рима, значит, этот проект на Русь. Я имею в виду Анну, она же София. Значит, но и он начался, как мне кажется, этот проект с цивилизационного выбора князя Владимира еще в 988 году от Рождества Христова. Поэтому здесь, кстати говоря, Владимир принял крещение еще до Великого Раскола Церкви на Западную и Восточную. Поэтому, естественно, проект существует, и он и будет существовать, потому что он идентичен. Что касается, если мы уходим в сторону каких-то других проектов, они совершенно не идентичны ни нашей истории, ни нашему государству, ни нашей культуре. Здесь мы попадаем в определенные ловушки, куда нас полностью хотят тоже отправить наши недруги или заклятые друзья. Я надеюсь, ответил на вопрос лаконично, Александр Гарунович.
Лаконично ответил. Вольфганг Викторович, что можете добавить по этому вопросу?
Что я могу добавить? Я хотел чуть-чуть исправить моего брата по ордену, коллегу и друга Владимира. Анна, это была византийская царевна, которая вышла замуж как раз за князя Владимира. А за Ивана Третьего, Софья, о которой он говорил, она по-другому звалась Зоя.
Извините.
Что еще хоть? Это ничего страшного. Конь о четырех ногах спотыкается, даже тамплиерский конь. Потому что ему приходится вести на себе двух рыцарей, как вот мы брат Владимир и я, мы вдвоем, так сказать, едем на этот тамплиерский лошадь. Теперь что сказать дальше? Третий интернационал, да, под знаком которого был создан Советский Союз, это, конечно, надо воспринимать не как прямое продолжение проект Третьего интернационала, да, так сказать, Коминтерна, который на какое-то время угнездился на территории исторической России, Третьего Рима, он являлся не прямым продолжением, конечно, проекта Третий Рим, святого, по сути, христианского, а его искажением, так же, как Антихрист подражает Христу. Но мы сейчас в эти детали вдаваться не будем. Со временем России удалось преодолеть эти негативные, извне пришедшие воздействия, хотя, конечно, они еще дают себя отрыжкой знать. А Третий Рим – это действительно преемство. Первый Ветхий Рим пал Аполлинариевой ересью, второй Новый Рим, Константинополь, пал оружием мусульман, турок, захвативших его в 1453 году. И с тех пор преемство Рима как принципа вселенской организации, которая не пребудет до конца времен, когда на короткое время будет уничтожен уже антихристом, да, почему считается, что римская власть – это тот удерживающий, о котором говорится в Святом Писании, о котором писал апостол Павел, который препятствует приходу в мир абсолютного зла – антихриста. Но царство антихриста будет тоже недолгим, и после этого наступит уже царство Божие. А до этого Третий Рим прибудет несокрушимым. И мы видим, что действительно никаких больше сил, кроме нашей страны, которая бы ссылалась при всех плюсах и минусах на эту традицию и пыталась бы ее поддерживать высоко, в мире, к сожалению, нету.
Я понял, спасибо. У меня в связи с этим вопрос. В недрах неполитической доктрины разработана вот эта вот идея Новой Орды. Она сочетается с идеей Третьего Рима или не сочетается? Мне бы хотелось, чтобы как-то сочеталось, потому что мы являемся наследниками всего. Это дает нам право на вот, быть в мире самыми большими и сильными. Но мнение специалистов оно выше, поэтому прошу вас, Владимир.
Ну, оно вряд ли сочетается с идеей Третьего Рима. Вот, потому что Третий Рим – это все-таки, ну, это, скажем, идея Восточной Европы, объединение всех восточных, ну, я утрированно, конечно, говорю, вот. И, по большому счету, Новая Орда, организация, она была чужда, вот. Она была чужда Руси, вот. И когда говорят, что существовал симбиоз Руси с Ордой, ну, я готов с этим спорить, вот. И, как известно, Русь противостояла уже потом исторической России, Орде, вплоть до конца, можно сказать, 18 столетия. Вот. И вы помните, последний осколок этой Орды – это было Крымское ханство. Тогда уже Россия с войсками как европейского строя, так и с помощью запорожских казаков, она уже окончательно справилась при матушке Екатерине, именно с последствиями этой Орды, с последним осколком, очень чудовищным осколком этой Орды, Крымское ханство. Как известно, через Крымское ханство шел поток рабов. Шел поток рабов именно с Кавказа, с территории Украины, Литвы, ну и, собственно, уже тогда Российской империи. И Екатерина очень жестко подавила, особенно вот центр работорговли, это город Кафу. И не забывайте, что работорговлей на Руси стали заниматься, ну, естественно, занимались этим и генуэзские купцы, опять же, они были под татарами, но именно Орда принесла на Русь работорговлю. Что касается... значит, проекта Новой Орды, то я считаю, что значит, в будущее, ну, скажем так, будущее евразийское пространство, оно должно быть организовано, естественно, без Средней Азии. Возможно, оно должно быть организовано Россией, страны Восточной Европы, Украина, Белоруссия, Прибалтика и Закавказье. Потому что это наиболее комплементарные. Что касается Средней Азии, это очень архаические общества, тем более они, опять же, сейчас окунулись в архаику. Их очень будет сложно подтягивать до определенного уровня. В этом плане я абсолютно согласен с нынешним геостратегом, молодым геостратегом, талантливым Андреем Юрьевичем Школьниковым. Поэтому для меня, как для военного историка, переводчика, Новая Орда это представляет определенную ловушку. И здесь не надо строить никаких иллюзий, потому что я хочу привести такой пример. Вот есть такая ныне сейчас, это уже наука, ДНК-генеалогия. Ну, скажем, это ответвление биохимии. Так вот, самое любопытное – дело в том, что происхождение волжских татар и башкир, вот этих двух народов, оно местное. То есть это народы, не пришедшие когда-то из глубин азиатских степей, а здесь жившие, потому что, оказывается, их гаплогруппа в большой степени они принадлежат гаплогруппе R1A.
Я тебя перебью просто. Что касается гаплогрупп, это мы побеседуем с Клёсовым. У нас
Я хотел здесь сказать несколько другое. Да, значит, понятно все. Сейчас существует, допустим, общество в том же Татарстане и в том же Башкортостане, которое, основываясь на ДНК-генеалогии, выводит себя именно из симташтинской культуры, именно из этой культуры, которая существовала на территории Евразии до вот этих вот событий, до тюркских завоеваний, значит, то есть эти народы, которые живут сейчас, я имею в виду башкиры и татары, они, в общем-то, представляют коренное население вот того скифо-сарматского массива.
Я услышал, Москва, Третий Рим, услышал, в каких границах он видится на сейчас, вот, Вань. У меня в связи с этим вопрос. Вот в царской России, в Советском Союзе мы жили и построили цивилизацию, которая не имеет аналогов в мире, вместе с азиатскими республиками. Вместе. Вопрос следующий. В чем преимущество проекта «Москва-Третий Рим» по сравнению с евразийским проектом? Конкретно преимущество. Первое, второе, третье.
Без лирики. Это вопрос кому?
Без лирики, что там кто-то там в архаику куда-то там провалился. Конкретно, первое, второе, третье.
Оба. Отвечаю, Вольган.
Вольган, пожалуйста.
Значит, как христиане, мы с братом Владимиром христиане. Соответственно, и орден наш христианский. Он был создан для защиты христиан в эпоху крестовых походов. И поэтому для нас принципиальное значение имеет то, что проект Третий Рим в своем исконном, незамутненном значении, это проект христианский. И поэтому, естественно, любые другие проекты, где христианство, как спасительная вера, искупившего своей кровью грехи человечества, Сына Божия, Иисуса Христа, не приемлем.
Мысль понятна. Я вынужден перебить. Екатерина II официально своим указом ввела ислам второй государственной религии. Православные вместе с мусульманами жили совместно, еще плюс буддисты, иудеи и другие вероисповедания. Мы создали суперцивилизацию, не имеющих аналогов. Вопрос. При чем здесь христианство?
Потому что первенствующей религией было православие.
Я задал вопрос, в чем преимущество? Первое, второе, третье. Убери лирику.
Я сказал, значит, христианская вера ведет к спасению души человека. Поэтому это абсолютное преимущество, по сравнению с которым все остальное второстепенно. Другое дело, что Российская империя никогда не преследовала другие вероисповедания, а наоборот защищала их.
Друзья мои, у нас разговор пошел явно не туда. Давай мы запись устали, потому что нас разорвут. Потому что вот то, что вы сейчас сказали, я вам честно скажу, это Ну, процентов 80 людей, они взвоют.
Не мы.
Мы говорим о проекте «Третий Рим». Мы говорим, вот Владимир Викторович правильно ставит вопрос. Ну, а в чем преимущество этого проекта, допустим, если вы защищаете от Орды? Вы говорите, мы базируемся на христианстве.
Ну и
у нас огромное число мусульман. У нас наши братья, с которыми вместе ели. Вот Владимир служил на границе, скажем так. У тебя что, были тогда, по большому счету, какие-то разночтения, разногласия, когда к тебе приезжали ребята служить в Средней Азии, что ли? Разговор пошел не туда. Мы куда-то, мы... Не в ту степь окунулись. Мы с вами просто сейчас оторгнем от себя, от этой идеи Третий Рим, мы оторгнем, скажем так, больше половины того, тех народов, которые у нас живут. Потому что те же казахи...
Мы никого не хотим.
Нет, я понимаю, что вы никого не хотите. Я вам говорю, что давайте тогда определимся, какая цель нашего сегодняшнего эфира. Мы защищаем проект Третий Рим? Или, или мы хотим, чтобы его окончательно растоптали?
Нет, не хотим, конечно.
Ну, а тогда да, давайте как-то...
Ответь на конкретный вопрос. В чем преимущество? А ты мне начинаешь, у нас разные веры. Все дороги ведут к Богу. А какая верная, в судный день все узнают. Преимущество. Это верно. Это сказал в свое время Чингисхан, когда пятеро его сыновей у его смертного ложа собрались и спросили его, какая вера истинная. И он показал 5 пальцев на руке и сказал, что по меньшей мере столько путей ведут от человека к Богу.
Вот. Поэтому... Ты не только сейчас рулишь. Я задал вопрос конкретный. Четвертый раз повторяю. В чем преимущество проекта «Москва, Третий Рим» по сравнению с евразийским? Оставь веру в покое.
Значит, проект «Москва, Третий Рим» является прямым преемством
Вселенской
державы Рима.
Понятно.
Как организующего принципа.
В чем
в отличие от принципа хаоса. Вот я ответил.
Александр Ильич, ты что-нибудь понял? Я нет.
Нет, я еще раз говорю, друзья мои. Вот есть проект «Новая Орда». Он очень привлекателен. Потому что он базируется на том, что из себя представляла Российская империя в конце своего существования и Советский Союз. Объединял народы.
Российская империя определенно появилась, если бы ее назвали «Новой Ордой».
Не понял.
А не православной монархии. Вы не согласны со мной? Вот сейчас я задал вопрос со своей стороны.
Так мы чего хотим, чтобы она опять развалилась, что ли? Ну да. Мы отказались. То есть вы хотите сказать,
что... Но ведь она развалилась не от того, что она была православной. Она развалилась от того, что на нее целенаправленно действовало то, что мы называем мировой закулисье.
Цель нашей
геополитической противники.
Я сейчас отключу микрофон. Цель нашей встречи – вы защищаете проект «Москва, Третий Рим».
Ну, естественно.
Защищаете.
Может быть, брат Владимир лучше ответит на твой вопрос, чем я. А я пока помолчу.
Я считаю Россию это частью европейской, большой европейской цивилизации. Вот. Мы русские, но мы другие, но мы европейцы. Я бы хотел так ответить на этот вопрос. Вот. И нам с восточной цивилизацией, тем более, куда нас тянут, к Китаю, нам абсолютно не по пути. Это совершенно разные культурные, исторические типы, совершенно разные цивилизации. Вот. И в этой системе Китая-центричной, насколько я понимаю, значит, Орда, либо подвассальной Китаю, значит, нам принадлежит, как русским, как, значит, россиянам, роль только... роль только ресурсной окраины, ну, скажем так, батарейки Китая, значит, ну и поставщика, наверное, наемников и так дальше и тому подобное. Здесь мы не являемся никакой субъектом. Мы субъектом можем быть только в Европе и только на территории Европы, чем и являлась всегда Российская империя. Вот. Другое дело, что сейчас мир, он не европоцентричный, а сейчас мир американоцентричный. И этот либерализм, который сейчас в Европе, он, по сути, навязан Европе, значит, после Ялты как раз американцами, которые, как вам известно, оккупируют львиную долю той же самой Европы.
Володя, со своей стороны хочу добавить.
Вольган, секунду.
Я добавлю?
Нет, нельзя, секунду. Володя, вопрос. Ты сказал, что Москва, Третий Рим – это современная Россия плюс Закавказье плюс Восточная Европа. Понятная мысль.
Да.
Я еще вопрос не задал.
Абсолютно.
А что нам мешает в рамках, значит, Среднюю Азию, все, не берем с собой светлое будущее. Что мешает нам и Восточную Европу подключить в евразийский проект, и Среднюю Азию? Что
мешает? А почему он называется евразийский проект, допустим, да? Здесь мы размазываем просто-напросто. Ну, евразийский проект, это существовал такой проект среди русской эмиграции, которая работала на тот момент, значит, ну, это известный факт на НКВД, значит. Значит, ну, почему он должен называться, например, Евразийский проект, а давайте назовем Москва Третий Рим. Даже СССР-2, он для меня, например, более комплементарный проект.
Потому что... Почему Среднюю Азию ты выкидываешь? Почему мы ее сюда не можем включить?
Можно я скажу?
Да, скажу.
Вера не та.
Значит, что я хочу сказать? Значит, я повторяю. То, что значит вера не та? Я не говорил, вера не та. Я просто объяснил, почему я уверен, что проект Третий Рим прибудет до скончания веков. Теперь добавляем. Что касается евразийства теперешнего, то теперешние евразийцы отличаются от исторических евразийцев, разочарованных поведением Европы, стран Антанты, которые не сохранили историческую Россию. И поэтому те евразийцы, сидя за границей, Трубецкой и другие, пытались свою надежду поместить в азиатские народы России, но при этом Россия должна была быть организующей принципиальной главной силой европейского пространства. В то время как современные евразийцы, на мой взгляд, полностью роль России стирают и, как совершенно сказал брат верно Владимир, дают ей роль, так сказать, какого-то придатка Великой Степи, но совершенно не соответствует российскому предназначению.
Ольга, а оставь китайцев, ответьте мне на вопрос, почему не тяни нас в 19 век к Трубецким и тому подобное, мы в 21, почему в 21 веке мы не можем построить все равно, как назови, хочешь евразийский проект, хочешь по-другому, то, что было. Мы о границах говорим, о включенных народах. Грубо говоря, весь Советский Союз, все народы проживающие, и они же в России, во времена Российской империи, плюс Восточная Европа. Почему мы сейчас этого не можем сделать?
Значит, я отвечу.
Их в свою орбиту, в отличие от ситуации 100 лет назад, когда Китай был приведен в полное ничтожество. Вот кто нам мешает. Поэтому шансов у нас там выстоять нету. Мы должны, если хочешь, наоборот, так сказать, построить стену, как в свое время... Во Втором Риме, в Константинополе, говорили, что вот Александр Македонский построил железную стену от Бога
до Бога.
Вот от этих восточных народов, которые должны вторгнуться в христианскую Римскую империю и принести власть Антихристу. Вот что я хотел сказать.
Я не понимаю, у меня сегодня день не задался.
Бывает, что делать?
Секунду, мы с Китаем не общаемся, потому что у нас азиатские республики, азиатские, среднеазиатские, отбрасываем, строим стены.
Я хочу сказать, Владимир Викторович, я считаю, что это мое личное мнение, я его никому не навязываю. Я считаю, что бывшие азиатские республики СССР, они угрожают имперскому ядру. Угрожает русскому имперскому ядру. Объясню почему. Как вам известно, значит, сейчас обвиняют, значит, Горбачева в том, что он развалил Советский Союз. Но были объективные, причины распада этого Советского Союза. Объясняю, какие объективные причины. Дело в том, что, если мне не изменяет память, я сужу только по советской армии, по докладам, которые, соответственно, делали соответствующие службы. Значит, где-то на момент 95-96 года именно мусульманские народы, именно Средней Азии, они должны были уже перекрыть славянских новобранцев советской армии. Из этого делал уже вывод тот же Андропов. Он все эти, естественно, среднеазиатские дела, скажем так, целью их было, ну, как мне представляется сейчас, целью их было все-таки отторгнуть Среднюю Азию от России, потому что это так называемое подбрюшье. И здесь я согласен с Александром Исаевичем Солженицыным, который говорил, что это подбрюшье. Вот. И, значит, что предпринимает Вот, допустим, что предприняли, когда я еще работал в Российской академии госслужбы, наши власти предпринимали дальше, значит, нулевые годы. Значит, они пытались, ну, сейчас это уже ни для кого не секрет, заместить коренное население, где бы то ни было, в России, начиная от Татарстана, Башкортостана, именно с среднеазиатами, ну, на тех порах, естественно, значит, рабочей силой, вот. Раздавая в огромном количестве, опять же, значит, ну вот реализовывалась она, эта идея Новой Орды у нас, перед нашими глазами. Более того, хочу сказать, что, значит, в нулевые годы еще, значит, сейчас я хочу сказать, 10-й год, это уже не нулевые, начало нашего времени, скажем так, существовала Российская Академия Государственной Службы. Так вот, значит, там был прекрасный социологический центр. В ходе реформы этой Академии Государственной Службы этот социологический центр был демонтирован, вот, потому что они по миграции давали не ту информацию, они объективную информацию давали, которая нужна была нашим властям. Так что эта идея была, значит, замещение коренных народов России на выходцев из Средней Азии. Она, правда, не получилась, вот. Но она сейчас все работает в той же самой Европе.
Я все сказал. Я все понял. С твоей стороны хочу добавить. Ты сказал следующее. Если азиатские республики внутри проекта, то угроза развала проекта будет внутри. Если мы...
Так точно.
Угроза будет вне проекта. Уже
так нет. Точно.
Правильно я понял?
Я правильно, значит, есть, я, значит, абсолютно, значит, не расист, не националист, но считаю, что есть у нас комплементарные народы, значит, такие, как сербы. Сербы, болгары, даже румыны, а есть некомплементарные народы. Вот. Я считаю Закавказье полностью комплементарным, закавказские народы полностью комплементарными народами к России, тех же грузин, армян и азербайджанцев.
Ну и вопрос-то мой был простой, в чем преимущество. Просто можно одним предложить...
Я сказал, значит, дело в том, что, значит, я, собственно...
Да. Внутренняя угроза становится внешней. Вот и весь ответ преимущества.
Так точно.
Минут тут... Александр Громович, я не справляюсь.
Так, друзья... Сейчас, секунду. Друзья мои, я вам честно скажу, вот я... Вот у меня прям внутреннее какое-то существует мощное противоречие какое-то вот всему тому, что мы здесь говорили, и тем доводам, которые мы приводили. И это противоречие основывается на том, что я как-то абсолютно убежден, что вот эта историческая общность, новая историческая общность советский народ, она реально существовала. И эта историческая общность, она одержала великую победу 75-летия, которое мы празднуем. И когда мы празднуем эту победу, мы не можем не забыть про сборы тех же самых среднеазиатских республик, про тех женщин, которые принимали у себя в домах беженцев, которые отдавали им последний кусок хлеба. Когда в одной семье, скажем так, росли по 10, по 15, по 20 русских детей. И никто тогда не задавался вопросом, комплементарно это или не комплементарно. Для меня более некомплементарно являются болгары, которые в течение двух последних мировых войн, несмотря на то, что их освобождали и клали голову наши ребята, они, значит, там всегда выступали против русских. Они выступали против России, против братушек. И выступали на стороне наших геополитических соперников. Поэтому, когда мы говорим о том, что вот римский проект, ну, он просто, он внешне проигрышный. Мы говорим, что вот Третий Рим – это Восточная Европа, Закавказье и ядро России там до Урала. А там дальше давайте поставим железную стену и чего? Ну, святое место пусто не бывает. Хорошо, Россия оттуда уйдет, русские оттуда уйдут. Кто туда придет? Ну, кто туда придет? Это отгадайте с двух раз, да, там, или с трех раз. Отгадайте, кто туда придет. Туда придут. И что вы думаете, что эта железная стена остановит дальше продвижение это, что ли?
Александр Гаврилович, вот в фильме «28 панфиловцев» есть очень хорошая такая сцена. С противотанковым ружьем сидят два... И, значит, один говорит, ну, сейчас мы покажем, как русские воюют. Второй ему говорит, а я казах. Он, какой казах? Он, казах. Говорит, нет, сейчас ты русский. А когда мы будем Казахстан вместе защищать, я буду казахом.
Я буду казахом. Но это, я не знаю, я на этом воспитан, и я был в армии. А то, что мне расскажешь сейчас про армию, про призыв, это все прошло через меня тоже. Но мы же тогда были, грубо говоря, не виноваты, что в русских семьях перестали рожать.
А в среднеазиатских семьях детей рожали. Поэтому основной призыв был за счет среднеазиатских этих самых ребят. Но я тебе больше скажу. 2 года службы, вот у меня ребята служили в моем подразделении на Дальнем Востоке. 2 года ребята из Узбекистана служили, они приходили без знания языка, без каких-то там базовых каких-то там представлений и все прочее. Через 2 года они выходили, в принципе, я это могу сказать совершенно откровенно, они выходили русскими людьми, с нашей, скажем так, вот, в хорошем смысле слова, ментальностью, с массой друзей и всем прочим. Поэтому, вот я вам честно скажу, при всем уважении к концепции Третьего Рима, в том виде, в каком вы ее мне сегодня показываете, она мне совершенно не симпатична.
И меня тоже самое.
И я ее не хочу, поддерживать, потому что она от меня отрезает, скажем так, большую часть моей родины. Она дает эту большую часть родины на откуп кому-то. Она говорит, надо строить железную стену. И вот мы в этой крепости отсидимся, что ли, друзья мои? Что-то мы... Вот когда ты говоришь про культуру, все понятно. Да, так получилось, и мы росли долгое время в рамках этой культуры. Но мы забываем слова Тютчева. Как перед ней не гнитесь, господа, вам не снискать признание от Европы. В ее глазах вы будете всегда не просвещение слуги, а народы. Это Тютчев сказал, который 20 лет, между прочим, прожил в Германию. У которого вторая жена была немка, кстати. У которого, да, вторая жена была немка, понимаете?
Можно я отвечу?
Да, пожалуйста.
Про железную стену я говорил не от себя. Я сказал, что во Втором Риме, в Константинополе, была легенда о том, что Александр Македонский построил железную стену от Гога к Магогу. Вы слышите меня?
Да. Только картинка исчезла, да.
Значит, поэтому не надо приписывать желание построить железную стену мне, да? Я сам этого не говорю. Во-вторых, что касается проекта Третий Рим как Российской империи, то разве вам не известно, господа, что все то, что вы говорили о дружбе народов, скажем так, да, оно было и в Российской империи. И что, скажем, два единственных человека, которые из всех командующих фронтами и корпусами Российской императорской армии в 17 году не призвали императора отречься, это были отнюдь не этнические русские, а это были граф Федор Артурович Келлер, первая шашка России, этнический немец, и хан Гусейн Нахичеванский, да, этнический азербайджанец. Все это было и в проекте «Третий Рим». Но я просто объяснил, что он, по моему глубокому убеждению, божественного происхождения. Соглашаемся мы с ним или нет, не изменяет того, что он прибудет до конца времен, по моему убеждению. И поэтому я считаю необходимым придерживаться этой концепции. То, что себе воображают сторонники концепции Новой Орды, это их дело, но я их точки зрения не разделяю. Это для меня вопрос веры. Понимаете? Вера не рубашка, которую следует менять каждый день. Вот и все. Так что я не призывал строить железную стену, я сослался на византийскую легенду об этом. И во-вторых, я хочу подчеркнуть, что дружба народов, о которой мы говорим, она существовала именно и в проекте Третьей Рим классической, то есть Российской империи. Она отнюдь не была тюрьмой народов, какой ее враги России пытались изобразить. Поэтому, на мой взгляд, никакого противоречия между этим нету. И вообще, а что касается победы нашей, 75-летия, которую мы празднуем, это была победа, выигранная не коммунистическими идеями, враждебными российскими, а инерцией Российской империи. Потому что большинство военачальников, да и вообще людей, которые выиграли эту войну, если хотите, это был реванш за врагами России, сорванную победу Российской империи Третьего Рима в Первой мировой войне, которую доиграли, и это выиграло инерция Третьего Рима, инерция Российской империи, а не идеи какой-то новой Орды. Вот что я хочу сказать.
Здесь причем? Выиграли-то Вторую мировую вместе со Средней Азией. Какая разница, инерция, не инерция, народы те же самые.
Так она и была в составе Российской империи, Средней Азии. Кто ее оттуда исключал?
А ну вы же ее хотите сейчас вырезать, вы хотите говорить, давайте мы ее отбросим.
Мы не хотим, давай.
Ты предложил. Ты говоришь, мы в новый дом Третьего Рима мы их не возьмем, ты же сказал.
Нет.
Хорошо, тогда продолжи свою мысль. Давай.
Нет, я сказал, что, в общем-то, среднеазиатские народы, они угрожают нашему имперскому ядру. нашей идентичности. Я, по-моему, достаточно четко выразился. Понимаете, в чем дело? Поэтому об этом же не только я говорю, там говорит тот же отец Дмитрий Смирнов, правда, в общем-то, достаточно своеобразно. Вот. Поэтому, значит, надо понимать, мы все что угодно можем говорить, но не будет русских, не будет России, не будет Третьего Рима. Ведь римлян не стало, и Первый Рим пал. Нет никакого Первого Рима. Да, существует Римо-католическая церковь, да, ну вот это как наследница Первого Рима. Ну, римлян нет, и Рима не существует, по сути.
Никто ты знаешь, если не будет русских, не будет России. Это и косе понятно. Речь не об этом была.
А о чем речь? Я предельно ясно выразился, что нам угрожает именно сейчас, значит, ну, как угодно это назовите, но назовите, действительно угрожает нашей идентичности. Я все выразился.
Так, Александр Гаврилович, не знаю, как ты, я в такой трактовке проекта «Москва. Третий Рим», я голосую против.
У нас что, тут голосование?
Нет. Нет, у нас не голосование. Мы сейчас с Владимиром Викторовичем перед большим, скажем так, решением находимся. Что со всем с этим в конечном итоге делать?
Что, хорошая беседа.
Ну, надо выкладывать, как есть. Мы же не можем скрыть позицию мыслителей. Это есть мыслители, у них определенное направление мыслей в этом плане. Что же мы не можем же мы отринуть? Значит, они есть, эти мысли, значит, эти идеи есть, значит, идея жива. И конечно, мы же можем сказать, просто, как эти самые идеалисты-начальники.
Правильно.
Нет этой идеи. Нет этой идеи.
Другой вариант. Товарищи, может быть, они что-то и перепутали где-то. Может быть, и Москва, Третья Рима. И
не... Нет, они не перепутали. Я думаю, что они готовились, и они сказали то, что они хотели сказать. А правильно говорю, друзья мои?
Конечно.
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 Да, нам остается...
Если бы я был представителем ордена Незаритов, я бы вам говорил другое. Я же не случайно тамплиер, правильно? Но меня привело к этому определенный комплекс убеждений. Почему я, например, не вступил в орден ассасинов, например, да, к примеру, да? Или в какой-нибудь буддийский орден.
Кстати говоря, один из...
Чтобы из соображений какой-то пресловутой толерантности, чтобы мы говорили, что мы вот так считаем, но точно так же мы разделяем и противоположную точку зрения. Так не годится, это не по-русски.
Не-не-не, все правильно, честно.
Все правильно, нет, это все правильно. Единственное, что я вам хочу сказать, из того, что мы сегодня преподали, мы... Если бы у нас был бы какой-нибудь рейтинг голосования здесь, и у нас с вами определенного рода баттл получился, да? Новая Орда против...
В хорошем смысле.
Третьего, да, это получился баттл, да, такой у нас? Конечно. Я вам скажу, что мы, наверное, бы с Владимиром Викторовичем получили бы лайков гораздо больше, чем вы, и по рейтингу телевизионному наверняка бы вышли на первое место. Но это, как предполагаю, знаете, посмотрим на отзывы, какие на это будут. Но я думаю, что это будет просто
закушить. Чем больше у вас лайков, тем лучше.
Друзья, вы готовы к комментариям, которые появятся под этим видео, читать их?
Конечно, абсолютно. Абсолютно.
Отлично.
Готов.
Нам остается поблагодарить наших друзей за честность, прямоту, открытость. Не знаю, как тебе, мне понравилось. По крайней мере, мне.
Хорошо. Ну, хотя бы высказались, да. Хотя то, что все в одном русле. Здравствуйте, здравствуйте, вы такой хороший, я вас люблю. Ай, здравствуйте, здравствуйте, вы тоже такой хороший, я вас
могу,
люблю.
Конечно.
Один верит, что все сволочи и зло победит, другой верит, что все хорошие, добро победит. Да, толку никакого.
Добро победит.
Да. Друзья мои, спасибо большое, с наступающим вас праздником. Мы назовем тогда наш эфир так. Третий Рим versus Новая Орда.
Отлично.
Батл. Вот так вот назовем.
Да, отлично, отлично.
Батл.
Отлично.
Замечательно.
Замечательное название.